Один писатель так начал свою биографию. «Я пишу от того, что не могу не писать. Каждое утро я чувствую потребность писать». Это значит, что писатель создал себе привычку писать и ходит под этой инерцией, не понимая, откуда что идет. В сущности, надо наоборот. Надо, чтобы человек распоряжался своей инерцией. Надо, чтобы человек управлял своей машиной. А тут получается, что машина управляет человеком, и писатель благодарит судьбу за неспосланные способности писать. Автору приходилось видеть людей, которые находились в каком-то постоянном чувственном состоянии. Это не были здоровяки, которые расходуют свою энергию от избытка. Это были тщедушные люди, которые просто не могли на себя налюбоваться, полагая, что природа особо выделила их и особо отметила, дав им исключительные возможности и силы на это почтенное занятие. Автору приходилось видеть, как случайно перебитая ложная инерция таких людей создавала им буквально катастрофу. Тут аналогичная картина той, о которой мы говорили, упоминая об усиленной мозговой работе. И в этом и в другом случае устанавливается привычка расходовать свою энергию за счет других частей организма. И такая измененная инерция почти всегда катастрофична. В старости такое изменение инерции, даже при нормальном расходовании энергии, также нередко заканчивается катастрофой. Человека увольняют в отставку, и нередко он буквально рушится в несколько дней, если не сумеет перестроить свои привычки и не сумеет немедленно создать новые. Значит, дело обстоит так. Все, даже ошибочное, ложное и вредное, даже яд, принимается организмом в силу привычки как нормальное и даже часто как необходимое. И при управлении своим телом особенно важно учитывать это состояние. И весь смысл этого учета – вовремя остановить инерцию, идущую со знаком «минус». Смысл жизни не в том, чтобы удовлетворять свои желания, а в том, чтобы иметь их. Эта привычка и создание инерции простираются часто за пределы сознания. Пушкин говорил, что он мог писать главным образом осенью. Это значит, что однажды, написав удачно осенью, он оставил в своей психике убеждение, которое в дальнейшем создало ему привычку. Но тут вопрос большой сложности, и решение его мы отнесем к концу книги, когда будем говорить о силе внушения. Все эти вопросы автор разбирает и будет разбирать не с точки зрения медицины, а с точки зрения литературы. Один критик, которого я весьма уважаю и которому я рассказал об идее моей книги, сказал с улыбкой: «У нас в литературе были случаи, когда врачи делались писателями, но чтоб писатель сделался врачом, этого не было». Это может и так, но это несправедливо. Я вовсе не стремлюсь быть врачом, но я считаю, что некоторое знание этой профессии не только полезно писателю, но даже и необходимо, в особенности сейчас, когда многие вещи рассматриваются заново. Те идеалистические понятия, которые иной раз имеет литература в представлении о человеке и о его психике, и о его поведении, идут нередко вразрез с понятиями, которые имеет наука. Возвышенную скорбь, почтенную хандру, прелестную грусть, очаровательное уныние, гордое презрение к людям, благородное самоубийство и раннюю поэтическую смерть наука, увы, рассматривает несколько иначе, чем литература. И знание всего этого писателю столь же необходимо, как необходимо художнику знание анатомии. Конечно, художник может рисовать и без знания анатомии, можно рисовать, как рисовали пещерные жители, профиль с двумя глазами. И это, кстати сказать, нередко можно наблюдать в литературе.